В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Начинаем. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в нашей студии.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Также рад быть в эфире вместе с вами. Спасибо.
Игорь Борисович, начался рождественский пост. Сегодня наша программа будет посвящена ответам наших слушателей. Они не только питание в пост касаются, различные вопросы, но так или иначе, вот на что успею, надеюсь, получится ответить. Итак, первый вопрос. Ирина Николаевна из Белоярского района спрашивает о полезности грибов. Не тяжелая ли пища, как их лучше готовить? Вот она считает, что было жаркое лето в этом году. Но есть ли польза от тех грибов, которые выросли вот в такое жаркое засушливое лето?
Спасибо за вопрос, Ирина Николаевна. Спасибо, что слушаете нас. Действительно, вопрос очень насущный и актуальный. Я думаю, многие из нас этим летом действительно бывали в лесу, собирали грибы. Я также не исключение. Хочу поделиться небольшой историей. Я вспоминаю, как в детстве мы на Южном Урале ходили за белыми грибами и ходили далеко, и это была такая, скажем так, полутайга, и хвастались, что нашли там пару-тройку грибов белых, а в этом году, недалеко отъехав от Первоуральска, тоже нашли белые грибы, и для меня это был шок. Но все говорят, что действительно это лето было фантастически урожайным с точки зрения грибов, и многие запаслись. Грибы, безусловно, это один из достаточно полезных диетических продуктов, которые диетологи, специалисты, которые занимаются вопросами питания, расценивают как полезный продукт, который действительно очень нужен и важно включать в свой рацион. Есть только некоторые «но», на которые мы с вами должны обращать внимание. Ну, во-первых, это то, что грибы своего рода некоторые специалисты сравнивают с природными пылесосами, поэтому постараюсь расшифровать. Гриб, который растет хоть в какой-либо экологически неблагоприятной обстановке, он, в общем, все токсины, тяжелые металлы, другие какие-то вещества вредные, он в себе, в общем, достаточно легко аккумулирует, накапливает. И поэтому, безусловно, первое правило, которое нужно соблюдать, это грибы собирать только в экологически чистых районах, насколько это возможно. Безусловно, грибы, растущие вблизи крупных промышленных центров, вблизи фабрик, заводов, вблизи, тем более, скажем, зон экологического бедствия, ну, которые мы знаем, допустим, Челябинская область, Кыштым, где были радиационные выбросы. Такие грибы кушать, конечно, крайне нежелательно, потому что здесь мы с вами, употребляя эти грибы, получим, в общем, целую порцию вместе с грибами еще и негативных факторов, которые накапливаются в природе. Это первое. Второе. Действительно, очень часто в разговоре о питании возникает термин «тяжелая», «нетяжелая пища». Это очень такой термин, знаете, не медицинский, его очень сложно объяснять и представлять. Но я попытаюсь его объяснить как пища, которая требует высоких энергетических затрат на пищеварение. То есть требуется мобилизация пищеварительных соков, поджелудочной железы, кишечника, желудка для того, чтобы перерабатывать пищу. С этой точки зрения, да, грибы относятся, в общем, к продуктам, на которые тратится достаточно большое количество энергии пищеварительных секретов. И многие совершенно четко знают, что если они употребляют грибы в достаточно большом количестве, то они и могут иметь симптомы тяжести, дискомфорта, вздутия. То есть, в общем, процесс пищеварения достаточно такой требуется интенсивный. Поэтому, безусловно, кушать грибы, ну, скажем так, как в некоторых ситуациях там, хлеб, в некоторых ситуациях крупы, каши, ну, наверное, нецелесообразно. Все равно это все-таки диетическая добавка к питанию. И целесообразно, конечно, воздерживаться определенного регламента. Ну, не больше одной двух столовых ложек, и то в зависимости от наличия тех или иных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как их лучше готовить? Ну, здесь нет единых рекомендаций, много очень споров. Я лично считаю, это мое субъективное мнение, оно не является, наверное, истиной в последней инстанции. Как бы вы ни готовили, всегда лучше термическая обработка. То есть это или варить, или жарить, но термическая обработка очень важный аспект безопасности и подготовки, в общем, питания грибов. А по поводу того, что жаркое лето, вопрос Ирины Николаевны, насколько грибы оказались состоятельными в рамках диетических аспектов, могу сказать, что грибы настолько уникальны по сути своей, это даже не растение, не животное, но настолько уникальный вид, который, по сути своей, все полезные вещества, которые есть в почве, он возьмет независимо от жары, независимо от влажности, других составляющих, потому что, как известно, гриб питается грибницей, а она распространяется под землей на несколько метров, по сути своей. Поэтому, в общем, с точки зрения насыщения полезных свойств, я думаю, здесь переживать не стоит. Если гриб вырос, то он уже по определению содержит все важные составляющие в себе. Но еще раз повторюсь, очень важно помнить, что гриб при всех своих положительных свойствах, я имею в виду полезные грибы, да, съедобные грибы, это продукты, которые следует очень четко собирать только в экологически чистых зонах. Если вы не уверены, есть ли экологическая соответствующая безопасность, лучше пройти мимо. Спасибо.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос без авторства, анонимный, видимо. Что думаете о методе лечебного голодания Брега? Что стоит взять из его учения?
Спасибо большое. Действительно, вопрос крайне периодически возникает в наших передачах. Но я сам себе поймал на мысли, что я очень часто стараюсь от этого вопроса уйти. Стараюсь его не коснуться, стараюсь его, в общем, так не расшифровывать. Наверное, в этом есть основания. Честно говоря, у меня не хватало никогда силы воли до конца дочитать монографию, соответственно, этого автора, да, Поля Брега, до конца, для того, чтобы составить такое личное мнение. Читал, пытался, выдержки определенные, составлял свое мнение как таковое. Но вместе с тем мнение мое, в общем, сильно не отличается, если честно, от большинства медицинских работников. Честно, большинство все-таки медицинских специалистов и диетологов относятся к Брегу и его к системе голодания с точки зрения критически скептической, чем восторженной в отношении той системы, которую он предлагает. Есть масса факторов, которые действительно накладывают определенный отпечаток медицинских работников в отношении той системы как таковой. Если вкратце, те, кто читали, безусловно, систематически все это представляют, те, кто не читали, то могут себе представить, что система состоит, в общем, из голоданий 1, 3, 7, 10, 21 дневного голодания. Причем в эти дни голодания человеку разрешается только дистиллированная вода, разрешается немного меда, лимонного сока. И помимо этих дней голодания, есть еще период выхода из голодания, включающий в себя в рамках диеты в основном растительные продукты. То есть это морковный или капустный салат с определенным периодом выхода как такового. Причем схема голодания, она такая достаточно, в общем, с математической точки зрения интересная, да, закономерная, то есть однодневное голодание раз в неделю предлагается, трехдневное голодание раз в месяц, семидневное раз в 3 месяца, десятидневное раз в полгода, 20-дневная, однодневная раз в год как таковая. Вот. Причем эта система голодания, она по Брегу обязательно сочетается с рядом очень важных с точки зрения автора факторов. Это природа, это свежий воздух, ультрафиолет. Это, извините, обязательно занятие спортом. Это сон комфортный, как таковой, правильная осанка. Ну и ряд других моментов, которые, в общем-то, они, вот если их рассматривать, они, по сути своей, не являются противоречащими или факторами открытия общему здоровью жизни как такового, да? Мы с вами хорошо знаем, я думаю, что это является достоянием даже школьной программы, о том, что человек должен минимум 7 часов в день спать, он должен обязательно гулять на свежем воздухе каждый день, минимум 45-60 минут он должен правильно питаться, он должен правильно подбирать продукты питания, он должен сохранять свое психологическое здоровье. Поэтому здесь вот каких-то, знаете, если посмотреть рациональные выдержки с точки зрения Поли Брега с здоровым образом жизни, нет. То, что он это как-то систематизировал, ну, если честно, тут систематизация, она такая, вот, знаете, вот человек придумал и вот решил, что надо вот эту систему вот таким вот образом придерживаться. Противоречит ли это образу жизни человека вообще? Нет, не противоречит. Но почему именно такая система? Никто ее не проверял, никто ее не сравнивал, скажем, с голоданием раз в 2 недели и в однодневного, да, и голоданием там 3-дневному раз там в 2 месяца. То есть это тоже никто не проверял. Нет таких исследований, научных данных как таковых. Вот. Поль Брег сам по себе оказался очень таким, знаете, хорошим шоуменом с точки зрения продвижения своей системы. Он занимался журналистикой, он читал лекции, он, в общем, был очень увлеченным человеком, он зажигал свои энергии как таковой. И поэтому, действительно, он, в общем, так очень рекламировал эту систему активно. Он очень просто излагал все свои идеи как таковые. Поэтому здесь, знаете, такая, в общем, очень интересная, может быть, противоречивое впечатление в отношении вот этой системы. С одной стороны, здесь нет ничего противоречащего принципам здоровой жизни. Вот. Но с другой стороны, вот те системы классификации, которые он преподнес, они, к сожалению, непонятно на чем основываются вот по такой периодичности. То есть не было ни экспериментов, не было исследований. Сам он не врач, на самом деле. Это первое. Второе, он неоднократно подвергался судебным искам на том, что он пытался проводить медицинское консультирование как таковое. Вот. Плюс его вот эти элементы саморекламы, к сожалению, тоже граничили иногда нечестностью, потому что историки утверждают, что он вообще родился на 14 лет позже, чем приписал себе дату рождения. И поэтому выглядел как минимум на 14 лет моложе по сравнению с заявленными годами. Поэтому здесь очень много есть таких вещей спорных, конфликтных и на самом деле требующих понимания и разъяснений. Плюс его отсутствие в его системе, отсутствие медицинского подхода с точки зрения индивидуализации. То есть в его книге «Чудо голодания» преподносится эта методика универсальная для всех, независимо от людей с такими-то состояниями, заболеваниями как таковыми. Значит, и плюс он индивидуально подбирал продукты, на самом деле не имея, опять же, диетических знаний диетологии, знаний как бы медицины как таковой. Поэтому в общем и целом, безусловно, здесь нет каких-то таких вот серьезных поводов для критики, потому что сейчас очень активно в медицинской среде развивается другое направление, так называемое интервальное голодание. В общем, это очень много схожего с данной системой Брега, когда человек, да, голодает, значит, вот определенные интервалы времени. И японские исследователи показали очень высокую результативность интервального голодания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в профилактике онкологических заболеваний. Но опять же, вот что интервальное голодание, что голодание по Брегу, оно абсолютно не несет никакого революционного значения по сравнению с постом православным, вот честно. Поэтому вот преподносить эту систему по Брегу, интервальное голодание, как что-то вот фантастически революционное, да абсолютно нет. Те же самые пост с точки зрения традиции, веры и многих других аспектов нашей православной жизни, это, с моей точки зрения, значительно более важный момент нашей жизни как таковой. Поэтому просто критикуя, что это не имеет под собой никакой основы, ну, как, скажем, врач, я могу сказать, что нельзя полностью отвергать, потому что есть рациональные смыслы в голодании человека, но делать из этой системы какую-то уникальную революционную вещь абсолютно нельзя, потому что там нет никаких хитрых и замечательных медицинских научных вещей, которые именно эту систему преподносят как, в общем, эксклюзивно. По сути своей, сам факт голодания, сам факт соблюдения поста, сухоедения, если есть на то силы, вполне с медицинской, с научной точки зрения являются абсолютно адекватными, абсолютно идентичными по пользе для здоровья человека. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос также про питание в пост. Я так думаю, Татьяна Игоревна спрашивает. Много появилось всякого овсяного, соевого молока и молочных продуктов. Полезны ли они и можно ли ими полноценно заменить продукты из коровьего молока?
Спасибо большое. Спасибо за то, что слушаете нас, Татьяна Игоревна. Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы сейчас стали получать огромное количество продуктов в магазинах. Вот, в частности, соевого, овсяного молока как таковых. Ну вот единственное, Татьяна Игоревна в вопросе спросила, сейчас появилось много всякого овсяного, соевого и молочных продуктов как таковых. Полезны ли они? То есть здесь сразу необходимо сделать принципиальное различие. Овсяное, соевое молоко, да? Я вообще бы молоком, если честно, их не называл. Это создает какую-то путаницу в голове потребителя. То есть овсяные, соевые напитки и молочные продукты – это все-таки вот принципиальные вещи, принципиальные в чем? Молочные продукты, как мы с вами понимаем, это продукты на основании молока, молоко, творог, йогурт, сыры. По сути своей, это продукты все-таки животного происхождения, имеющие высокоценный белок, углеводы, жиры. То есть с точки зрения, скажем так, вот качества, молочные продукты все-таки заменить сложно. Это факт. Вот сами по себе молочные продукты. Плюс в них, конечно же, содержится кальций, крайне важный для людей старше 45-50 лет, потому что снижение плотности кости, остеопения, остеопороз – это одна из, в общем, возрастных проблем, которая в том числе решается с помощью достаточного количества употребления кальция. А заменить молоко вот, по природному содержанию кальция достаточно сложно. Другое дело, что овсяные и соевые напитки, да, они сейчас, в общем, в них добавляется кальций, да, и поэтому по кальциевому содержанию они приближаются к молочным продуктам как таковым. Следующий момент. Да, в соевых напитках содержится растительный белок. Там есть порядка 8 аминокислот, они очень важны, очень полезны. Но вместе с тем это не то количество аминокислот, которые есть в молочных продуктах. Вот. В соевых напитках есть огромное количество так называемых дополнительных веществ, В частности, вот есть фитоэстрогены, это как таковые, то есть такие вещества гормоноподобные. И для людей старшей возрастной группы, у мужчин, у женщин старше 55 лет, в принципе, соевые напитки, они, в общем, полезны. Они могут, на самом деле, поддерживать определенный гормональный профиль. Но те же самые соевые напитки для беременных женщин, для молодых женщин, для, собственно, девушек, они являются, в общем, не идеальными, на самом деле, для вот полного замены, для полной замены молочных продуктов. Поэтому здесь нужно учитывать определенные возрастные аспекты. Соевые продукты, они могут не сильно, но могут снижать функцию щитовидной железы, как пишут диетологи. Поэтому нужно быть аккуратно в рамках употребления их у людей, проживающих в районах, где наблюдаются эндемические проблемы по заболеваниям щитовидной железы. Ну, правда, все эти вот эти ограничения, они важны только для очень большого избыточного употребления, скажем, овсяных и соевых продуктов. То есть, когда употребление в рамках рациональных доз, это порядка 250-500 миллилитров, это практически никак не сказывается на отдельных функциях организма. Но вместе с тем, если человек скрупулезно занимается своим здоровьем, конечно, учитывать возраст, гормональный профиль, пол тоже нужно, потому что те же самые соевые, овсяные напитки, скажем, для мужского здоровья, они, в общем, не являются идеальными. То есть сильно не влияют, но все-таки могут снижать. На самом деле, мужское здоровье в этом плане нужно тоже понимать эти вещи. Безусловно, если речь идет о необходимости исключения молочных продуктов, какие могут быть здесь аспекты? Первое – это непереносимость молока. Дело в том, что ведь непереносимость молока – это ситуация определенная с точки зрения наследственности. Так получается с точки зрения природы, что вообще человек, фермент, который перерабатывает молоко, активный фермент в природе ранее где-то значит, имел активный только до одного года в возрасте. А далее, становляясь старше, человек, не имея возможности употреблять молоко, у него этот фермент становился неактивным и не работал. Но после того, как человек занялся сельским хозяйством, значит, одомашнил корову, стал употреблять молоко, он натренировал в своем организме ферменты, которые молоко перерабатывают. И появилось очень большое количество людей, которые имеют возможность перерабатывать молоко и молочный продукт. Но, правда, это не для всех стран, не для всех народов является, скажем так, абсолютной достижением абсолютной правды. Ну, например, в Латинской Америке порядка там по некоторым странам 50% людей не могут переносить молоко. В Соединенных Штатах Америки, в Европе также непереносимость молока – это достаточно большая проблема, в отличие, скажем, от России как таковой. И поэтому промышленность там стала действительно предлагать вот такие заменители как таковые. Заменители, в принципе, полноценные, но не идеальные. Вот если говорить с точки зрения вот как таковых составляющих. Второй момент, конечно, когда человек соблюдает пост и рекомендуется исключить молочные продукты из питания. В этой ситуации на определенные периоды поста, несколько дней, недель, месяцев, замена может быть вполне адекватна. Поэтому, вот, формулируя так принципиально ответ на вопрос, является ли эта замена полноценной, я бы сказал, на весь период жизни человека нет, она не является полноценной. На короткий период времени, несколько недель, месяцев, она, да, может быть вполне адекватна заменена. Это не повлияет ни на какие, на самом деле, значит, факторы, связанные со здоровьем именно во время поста.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Талицы от Николая Игоревича. Такой, мне кажется, очень емкий и большой. Чем можно усилить свой рацион в период поста, чтобы противостоять вирусным инфекциям? Ну, сейчас действительно эпидситуация, мягко говоря, далеко не лучшая у нас. Как и чем полноценно заменить белки животного происхождения? Как не ослабить сопротивляемость организма вот, в зимний и инфекционный период?
Спасибо большое за замечательный вопрос, Николай Иванович. Спасибо за то, что слушаете нас. Безусловно, здесь очень важно помнить, что во многом прихожане согласовывают календарь питания с духовными наставниками. Нередко мы с вами, к сожалению, выбираем пост. Вот так вот решил человек, и вот я буду соблюдать пост. Прочитал литературу и решил, в общем, действовать по уставу монастырскому, на самом деле, не имея ни подготовки, ни благословения. Но не мне, наверное, здесь какие-то замечания делать. На самом деле, многие радиослушатели знают это все значительно лучше меня, поэтому я прошу прощения за какие-то, может быть, вот, комментарии в этой ситуации. Но, безусловно, всегда считаю, что два очень важных момента в рамках поста в идеале было бы важно соблюдать. Это благословение, когда духовный наставник, в общем, определяет на самом деле те или иные аспекты календаря питания. Ну и по возможности, если так идеализировать ситуацию, рекомендацию лечащего врача в отношении того или иного серьезного заболевания, с которым борется человек. Ведь, безусловно, для человека, который борется с онкологическим заболеванием, нужны одни послабления во время поста. Для человека, страдающего остеопорозом и нарушением плотности костей, те же самые молочные продукты, было бы очень желательно употреблять или обязательно в пищу добавлять биологически активные добавки в виде кальция, да, вот, или употреблять те или иные витамины. Поэтому, безусловно, отвечая на этот вопрос, я хотел бы сказать, что нет, к сожалению, универсального ответа. Все может быть настолько индивидуально. Но вместе с тем, если говорить о том, что у нас на календаре рождественский пост, и мы православные соблюдаем этот пост, безусловно, проанализировав его с точки зрения, да, простите меня за такие комментарии врача, если не придерживаться сухоедения, то по времени питания и предопущения употребления рыбы это вполне пост, соответствующий во многом среднестатистическому россиянину с точки зрения его физиологических потребностей, то есть каша, рыба, другие аспекты, которые по дням в рамках рождественского поста рекомендованы, это вполне адекватная норма для рационального питания. Другое дело, что норма у нас, к сожалению, очень сдвинута в сознании. Я не говорю сейчас о посте, я говорю о вообще о традиции питания, в которых мы с вами находимся. Я имею в виду такую среднестатистическую картинку, которую я наблюдаю как врач при оценке правильности питания человека. Очень многие люди находятся в пищевой зависимости, причем в очень такой серьезной на самом деле. Имеют избыточную массу тела, имеют ожирение. И никак на самом деле не хотят услышать или боятся услышать ситуацию о том, что они питаются избыточно, о том, что они могут кушать и, в общем, продукты в значительно меньшем объеме и со значительно меньшими калориями, как таковыми. Принцип очень простой для оценки питания. Это ваша масса тела. Если ваша масса тела нормальная, то есть рост вычтите, значит, минус 100-110, это значит, вы питаетесь правильно. Если у вас вес выше или ниже этих параметров, значит, у вас проблемы с питанием, и вы, соответственно, должны или дополнить рацион, если масса тела маленькая, или перейти на
рацион со значительно меньшим количеством объема употребления пищи как таковой. Но вместе с тем, проанализировав с точки зрения вот таких рекомендаций, допустимо, гречневая каша, рыба в течение дня плюс другие дополнительные аспекты растительного питания, это вполне адекватный рацион, который вполне отвечает всем физиологическим потребностям человека как такового по питанию. Но совершенно правильно Николай Иванович задает вопрос, а вот есть ли что, какие-то элементы, которые бы действительно могли усилить, скажем так, противовирусную профилактику в рамках диеты как таковой? Ну, первое. Здесь следует больше обратить внимание не столько на диетические продукты, сколько на витамины. Мы с вами в передачах говорили, и еще раз повторюсь, любые поливитамины, самые дешевые, или на ваш вкус те, которые доступны, употребление в период поста, тем более в период эпидемиологической ситуации, в которой мы находимся, это подспорье для профилактики вирусной инфекции. Честно сказать, сможет ли это остановить вирусную инфекцию? Честно скажу, нет, не сможет. Сможет ли это предотвратить развитие вирусной инфекции? Нет, не сможет. Но это сможет дать организму дополнительные защитные силы для борьбы с вирусной инфекцией. Вероятность того, что инфекция будет протекать не в средней степени тяжести, а в легкой, достаточно высока. Отдельная ситуация, конечно же, по витамину D. Витамин D подвергается сейчас как восхвалению, так и большой критике на самом деле. Здесь, безусловно, важно понимать баланс. Баланс представлений его пользы и его, скажем так, завышенных ожиданий. Витамин D употреблять нужно. Его нужно употреблять всем живущим на Урале, всем живущим в северных широтах. Мы с вами разбирали в одной из передач ситуацию, когда люди, живущие в городе, должны употреблять витамины, потому что они мало очень находятся на открытом воздухе. Это офис, дом, магазин, одежда как таковая. Употребляем мясо животных, которые живут не на открытых фермах, а в соответствующих все-таки закрытых сельскохозяйственных определенных производственных предприятиях как таковых. Вот. Поэтому витамин D употреблять нужно, потому что при дефиците витамина D сопротивляемость вирусной инфекции падает, и тяжесть течения заболевания хуже. Поэтому здесь нужно витамин D в соответствующих дозировках 400-600 международных единиц в день употреблять в рамках тех же самых поливитаминов для того, чтобы на самом деле в общем, защитную силу организма регулировать как таковым. По другим продуктам и питаниям, безусловно, нужно четко соотносить с точки зрения заболевания, с точки зрения состояния организма свои силы и возможности. Но будем говорить две основные причины у людей в настоящее время угрожают жизни. Это сердечно-сосудистые заболевания, да? Заболевания в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, да, вот стенокардии как таковой. А здесь людям в питание очень важно добавить омега-3 жирные кислоты. То есть это опять же в рамках добавки к питанию как таковой. Да? Вот. Здесь соблюдение поста в рамках диетических аспектов, оно несет положительный смысл, особенно если у людей есть избыточная масса тела и ожирение, потому что люди сами замечают сейчас в период, когда стали строго соблюдать пост, сбавили 3-4 килограмма и с удивлением рассказывают друг другу, а у меня давление нормализовалось. Так это же известные медицинские вещи. Снизьте вес, и у вас нормализуется давление, или давление будет значительно мягче, в общем, протекать в рамках гипертонической болезни. Меньше будет нагрузка на сердце, если у человека снизится масса тела. С точки зрения человека, страдающего онкологическим заболеванием, безусловно, здесь, пожалуй, это особая категория людей, к которым требуется, безусловно, в рамках питания все-таки усиленный режим питания. Здесь бы я, как врач, порекомендовал бы употреблять рыбу ежедневно, употреблять растительное масло ежедневно, для того, чтобы защитные силы были по максимуму мобилизованы в рамках вот лечения, если человек считает и имеет силы все-таки говорить о возможности соблюдения поста как такового. Вот, пожалуй, основные моменты, основные элементы, которые бы хотел ответить Николай Иванович. Ну, подведу короткое резюме, потому что вот за многословием иногда теряют какие-то важные моменты. Первое. Базовые элементы рождественского поста, безусловно, оцениваю как врач, они соответствуют физиологическим потребностям человека. Вот. Очень важно согласовывать календарь питания с духовным наставником, потому что он четко знает на самом деле силы, возможности, особенности в общем, человека для того, чтобы благословить его на пост. И человек ему сообщает о своих заболеваниях и тех из них медицинских аспектах и рекомендациях врача как таковой. Второй момент. Для большинства людей в рамках усиления рациона целесообразно это усиление в рамках добавки к пище. Это витамин D, это поливитамины, это омега-3 жирные кислоты. Особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для людей, страдающих онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания, безусловно, считаю целесообразным расширение поста в рамках разрешения употребления рыбы на все дни, как таковые, за редким исключением, за редкими особыми днями, которые не будут эти отдельные дни, как исключение, нести какой-то ущерб для здоровья организма. То есть два раза в неделю, на самом деле, исключение рыбы для организма человека, это, в общем, ситуация при нормальной массе тела, при отсутствии дефицита массы тела, не является, безусловно, каким-то серьезным фактором, нагружающим как таковым. Важно, безусловно, иметь силы, духовные силы, на самом деле, для того, чтобы, собственно, почувствовать, насколько это соотносится с желанием соблюдать пост. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вот вопрос следующий, он буквально вот перед эфиром поступил к нам. Он касается тоже недостатка массы тела. Вот вы про индекс массы тела уже упомянули. Мария Николаевна из Екатеринбурга спрашивает. Мне 56 лет, рост 164, а вес 39 килограмм. Как набрать вес, какие пройти обследования, нужны ли обследования тонкого кишечника и какие пропить витамины и БАДы? Вот такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос, спасибо за то, что слушаете нас. Здесь я бы, конечно, безусловно, как врач сказал, что здесь есть очевидный дефицит массы тела. Дефицит массы тела, с которым необходимо медицински разбираться. Вот. Следующие моменты, которые необходимо в качестве обследования человеку пройти. Первое – это пройти обследование желудочно-кишечного тракта. В первую очередь должны быть исключено заболевание тонкого кишечника и заболевание поджелудочной железы. Для того, чтобы исключить заболевание поджелудочной железы, сопровождающиеся экзокринной недостаточностью поджелудочной железы, нужно сделать всего лишь один тест. Это так называемая эластаза 1 в кале. То есть это анализ, который делается в большом количестве лабораторий, и он показывает, есть ли дефицит функции поджелудочной железы или нет. Если эластаза 1 в кале нормальная, значит поджелудочную железу нужно оставить в покое, она работает хорошо. Второе состояние заболевания, которое требуется исключить при дефиците массы тела, это заболевание тонкого кишечника. Здесь, правда, есть медицинская сложность, потому что болезнь тонкого кишечника мы можем очень предварительно выявить, проведя рентгеноскопическое исследование тонкого кишечника. Или есть такая методика, называемая видеоэндоскопическая капсула. К сожалению, методика в большинстве больниц не делается, делается только в коммерческих центрах, не дешевая, но если есть такая возможность и показания медицинские, то это исследование делается, безусловно, только после осмотра врача как такового. Ну и, наконец, есть такая методика интестиноскопии. Делается она в областной клинической больнице номер один, где проводят исследование тонкого кишечника. Но вместе с тем, вот я сейчас часто дистанционно обсуждаю с людьми такие проблемы, но немногие могут прийти, часто мы, сотрудники университета, работаем дистанционно. Я всегда задаю один вопрос. А вот для того, чтобы проводить вот это исследование кишечника, нужно знать один единственный симптом. Частый жидкий стул. Если частый, жидкий или обильный стул есть, тогда здесь есть необходимость обследования тонкого кишечника. Если стул нормальный или даже склонен к запорам, то вероятнее всего проблем с тонким кишечником нет. Это очень важно понять для того, чтобы не идти по ложному пути обследовать. Ну и еще один метод исследования, который нужно сделать, большинство людей, страдающих дефицитом массы тела, это исследование на целиакию. Есть такое заболевание, заключающееся в том, что люди не переносят ингредиенты, содержащие в хлебе. Вот. Глютен как таковой. Причем это заболевание очень распространено в Европе, нередко встречается в России, по некоторым данным 1% населения могут страдать этим болезнью, этим заболеванием. И болезнь выявляется очень легко. Нужно прийти и сдать анализ на целиакию, кровь из вен. Там специальный анализ как таковой. И он покажет, есть или нет этих изменений. Следующий момент, на который бы я хотел обратить внимание, к сожалению, очень в последнее время распространенной становится так называемая болезнь нервной анорексии. То есть люди теряют аппетит, они не едят на самом деле, у них очень много вот таких психологических блоков внутри, они, в общем, плохо пищу переносят, они испытывают огромное количество дискомфортных явлений. При употреблении пищи иногда даже вызывают сами рвоту, потому что у них тяжесть после еды возникает. То есть один из элементов, который человек должен пройти в рамках обследования при истощении, это, конечно же, еще и консультация психиатра, потому что нередко симптом потери аппетита, потери веса связан с психическим здоровьем как человек. Но с чего начать? Начать нужно с простого. С простых анализов, которые мы каждый раз с вами перечисляем, разбирая диспансерный осмотр. Общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография, биохимический анализ, электрокардиограмма, ЭКО-программа. Если в этих анализах все нормально, то высока вероятность потери массы тела связана с психологическим, психическим здоровьем. Если в этих анализах есть отклонения, тогда высока вероятность, что потеря массы тела связана с соматическим здоровьем, то есть с заболеванием внутренних органов. Тогда нужно перейти к обследованию внутренних органов, то, что мы с вами перечислили. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос, тоже вот только что поступил к нам, из слушательницы из Заречного спрашивает, какие полуфабрикаты вредны для здоровья, например, замороженные пельмени, фарш. Ну, как бы не совсем для поста, но тем не менее, думаю, вопрос актуальный.
Спасибо большое. Я отвечу, к сожалению, категорично. Наверное, мой ответ будет невзвешенным, не, скажем так, в полутонах. Но все полуфабрикаты, которые мы покупаем в магазине, все не являются полезными для здоровья. Абсолютно, без исключения. Если мы с вами допустим, что здесь там пельмени более безопасные, магазинские, чем другие какие-то там марки пельменей, то мы на самом деле будем с вами, ну, скажем так, больше спекуляциями заниматься. Нет здоровых полуфабрикатов в принципе. Как и колбаса, как и сосиски, как и все остальное. Здоровыми по определению могут считаться только блюда, которые вы приготовили своими руками. Взяли кусок мяса качественного. Сделали фарш, сделали пельмени, взяли кусок мяса, отварили, ну я имею в виду, когда нет поста, да, взяли рыбу, приготовили ее в соответствующий день. Только это является здоровым. Все остальное, к сожалению, содержит ингредиенты, дополнители, консерванты, какие-то другие факторы, которые, может быть, в единичном, двухкратном, трехкратном употреблении не наносят большого вреда, знаете, Но то, что люди стали питаться полуфабрикатами, это стало традицией жизни, это ни в коем случае не может считаться аспектом здоровья. К сожалению, ответ такой.
Спасибо. Еще вопрос от Нины Владимировны из Екатеринбурга. Она спрашивает, что на сайтах, ну и, видимо, в прессе, сейчас все чаще пишут нормы сахара для сильно пожилых людей весьма выше, чем 5,5, даже вплоть до 7. Как вы на это смотрите? Как-то вы уже отвечали на подобный вопрос, но вот, тем не менее, все чаще муссируются почему-то в прессе вот эти новые данные.
Спасибо большое за вопрос, Нина Владимировна. Спасибо большое за то, что слушаете нас. Дело в том, что, безусловно, здесь подход в вашем вопросе звучит дискуссия в индивидуальном подходе к людям, страдающим нарушением углеводного обмена. В идеале, все-таки давайте будем так, в идеале норма сахара 5,5 ммоль на литр, это верхняя граница нормы, 3,3 ммоль на литр, это нижняя граница нормы, это кровь из пальца, так называемая капиллярная кровь. Кровь из вены, верхняя граница нормы допускается 5,9 как таковая. Поэтому все зависит от того, какую кровь венозную из крови из вены или капиллярную человек сдал. Есть некоторые категории людей, есть кардиологи, об этом сейчас говорят. Это возрастные люди старше 80 лет, имеющие массу сопутствующих заболеваний, сердца, легких, избыточную массу тела. И самое интересное, что в последнее время врачи наблюдают, что у таких людей происходит определенная адаптация организма к определенным показателям давления, сахара, другим каким-то аспектам. И если подкручивать их нормы, ну, извиняюсь за слово подкручивать, ну, скажем так, стараться вывести их показатели на абсолютную норму давления, сахара и других, у них в организме происходит сбой, катастрофа, и это приводит к определенным негативным последствиям. Но пока это не вышло, скажем, знаете так, в медицинскую аксиому. То есть это отдельные медицинские наблюдения, это отдельное искусство врача добиться определенных нормальных значений. Первое. Второе. Нужно совершенно четко понимать, что сахар у двух одинаковых людей, одинакового возраста, одинаковой массы тела может иметь совершенно разное значение. Допустим, человек, страдающий сахарным диабетом с необходимостью приема инсулина, у него колебания и нормы сахара могут быть несколько выше. Здесь медицинских возможностей добиться снижения сахара меньше. А есть человек, у которого, скажем так, нарушенная толерантность к глюкозе, у него еще нет диабета, но у него сахар повышается там до 6-7 после еды там и выше. И он считает, что это нормально. Это абсолютно ненормально для двух разных людей как таковых. Поэтому совершенно четко могу сказать, если ответ на этот вопрос истинный только в устах эндокринолога. Он индивидуально решает на самом деле, кому допускаются какие-либо уровни сахара как таковые. Но вместе с тем, идеальная норма для большинства людей натощак – это сахар 5,5, вот, а для людей, возрастной категории 80 лет и старше, с большим количеством сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистых, возможно, уровни по решению эндокринолога и врача-терапевта несколько выше. Но это очень индивидуально и под наблюдением врача как такового. Я боюсь, что в этом вопросе еще кроется определенное коварство. Вот, допустим, человек лет 55-60, да, имеет вот такой сахар, допустим, натощак 7 ммоль на литр, да, уже речь идет, собственно, о диабете. И ему предлагают лекарство для снижения сахара. Он почитал какую-то литературу, где говорится о том, что сахар может быть и выше, там, у людей старше 80 лет, зачем его лечить, и он применяет это к себе. А ему предложили препарат принимать от сахара. Одна таблетка в день. Это лечится, в общем, очень хорошо и эффективно на самом деле. И он считает, зачем я буду пить лекарство, когда сахар вот допускается там значительно выше. Здесь, на самом деле, в этих рассуждениях содержится беда. Потому что если человек отказывается от лечения и пытается манипулировать цифрами с точки зрения не лечиться и допущения, здесь он наносит тебе колоссальный вред. Поэтому, безусловно, давайте следовать рекомендациям врача. Если врач назначил препараты для снижения сахара, их нужно принимать обязательно. Спасибо.
Спасибо. Еще у нас вот несколько минут ответить на еще один вопрос от Валентины. Она принимает статины, холестерин при этом в норме. Стоит отменить, холестерин повышается. Значит ли это, что принимать нужно постоянно? Принимает по 10 миллиграмм в сутки. Ну, это, видимо, по нашей прошлой передаче, так скажем, вопрос.
Спасибо большое за вопрос, Валентина. Спасибо, что слушаете нас постоянно. Радостно. По поводу ответа на прием препаратов от холестерина. Речь идет о статинах. Это целая группа препаратов, их огромное количество. Если их перечислять, там симвастатин, розовастатин, торвастатин, все они заканчиваются на статины. То есть если препарат заканчивается на статины, это, в общем, на самом деле препараты, которые блокируют в печени синтез холестерина. Дело в том, что холестерин-то мы с вами получаем, ну, будем говорить так, определенную долю из пищи, да, а определенную долю холестерина синтезируем организм в печени, да. Как мы можем повлиять на высокий холестерин, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, скажем, гипертоническая болезнь или стенокардия? При этих заболеваниях холестерин – это очень важный показатель, который нужно контролировать. Первое, нужно, конечно же, пересмотреть питание, исключить продукты, содержащие холестерин. Это как раз продукты животного происхождения. Да? Вот. А второе, если диеты бывает недостаточно, к сожалению, 50% случаев бывает недостаточно, нужно принимать препараты, которые блокируют образование холестерина в печени, как таково. Вот. Значит, смысл работы этих продуктов, я уже сказал, они предотвращают работу фермента, который синтезирует холестерин. На что-то другое эти препараты не действуют на самом деле. Это первое. Второе. Пока человек принимает эти препараты, у него фабрика вот, по выпуску холестерина, вот этот фермент, да, который синтезирует холестерин, она находится в нерабочем состоянии. Она не выделяет, не работает, не накапливает ничего. То есть, в общем, здесь выключается очень важный момент, который может способствовать атеросклерозу. Холестерин, накапливаясь в стенке сосудов, образует бляшки, бляшка растет, закрывает сосуд, это приводит к сосудистой катастрофе в виде инфаркта, инсульта. Поэтому принимать статины нужно длительно. Я понимаю, что некоторых пугает этот вопрос постоянно, но вслед за этим пугающим термином «постоянно» нужно рационально понимать, что за ним скрывается. Принимает пациент статины, не вырабатывается холестерин, рассасываются холестериновые бляшки, сосуды молодеют, риск инфаркта, инсульта падает просто в неимоверное количество раз. Не принимает он статины или принимает периодически, скажем, даже вот самая неприятная ситуация, то он пьет полгода, а потом на месяц бросает. У него за месяц опять холестерин накапливается, причем накапливается очень интенсивно и быстро, атеросклероз прогрессирует, и у него, опять же, сосуды страдают, и болезнь очень быстро возвращает. Не пьет систематически, периодически отменяет. У него, к сожалению, болезнь прогрессирует, и он неизбежно двигается к тем осложнениям, которые на самом деле составляют основную беду современного человека. Ведь 50% людей сегодня, к сожалению, страдают и погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркт, инсульт, а в основе их лежит атеросклероз, в основе их лежит гипертоническая болезнь. И поэтому, безусловно, для людей, страдающих этими заболеваниями, по назначению врача прием препаратов, снижающих холестерин, является очень важным. Приведу простой пример. Количество инсультов в России в десятки раз выше, чем в Европе или в других развитых странах. По одной простой причине. Там пациенты принимают препараты от давления, от холестерина на весь период, насколько назначил доктор, длительно, иногда пожизненно. У нас, к сожалению, вопрос дисциплины приема лекарственных препаратов как мы с вами сами понимаем, пока еще не на высоте. Поэтому, безусловно, если мы хотим заниматься своим здоровьем, нужно эту дисциплину поднимать.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за ответы на вопросы наших слушателей. Я думаю, что мы и продолжим в таком же формате, поскольку очные консультации с врачами сейчас весьма проблематичны. Но вот я думаю, посредством такой радиопередачи многие наши слушатели получают ответы на свои вопросы. Спасибо вам, здоровья всем нашим слушателям и вам, Игорь Борисович.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за то, что присылаете вопросы. Очень радостно их обсуждать и отвечать. Здоровья вам, здоровья, бодрости духа и не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.